Говорит Радио Свобода. Издание «Инсайдер» опубликовало запись разговора Алексея Навального с одним из своих предполагаемых отравителей, в котором тот фактически признается в участии в покушении на жизнь основателя ФБК.
По вашему мнению, выжил этот фигурант, потому что самолет посадили слишком рано, верно? Главная причина.
Ну, мне кажется, что да, только из-за этого.
Более 20 стран, в том числе Россия, закрывают транспортное сообщение с Британией из-за распространения новой мутации коронавируса.
Этот вирус мутирует со скоростью 20 достаточно различных вариантов в год. Это медленнее намного, чем грипп, но не так уж медленно в целом.
Сотрудники Центра управления полетами предупредили экипаж МКС об исчерпании в скором времени резерва безопасности, если не удастся обнаружить место утечки воздуха со станции.
Потери же постоянно происходят. В проходящем году только два прогресса прилетело. Соответственно, доставка кислорода и воздуха была меньше, чем обычно.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 21 декабря. Издание «Инсайдер» опубликовало аудиозапись разговора Алексея Навального с одним из своих предполагаемых отравителей. В публикации «Инсайдер» говорится, что перед выходом недавно опубликованного расследования издания «Инсайдер» Беллинкет и группы других медиа об отравлении Навального, сам он сделал несколько звонков членам группы, вероятно, причастным к отравлению, в том числе Константину Кудрявцеву. Отмечается также, что Навальный, представившийся помощником главы ФСБ Патрушева, звонил через специальное приложение, поэтому Кудрявцев полагал, что ему звонят с рабочего телефона. Мы предлагаем без комментариев два фрагмента этого разговора. В первом Навальный интересуется, почему объект покушения выжил, во втором, куда наносилось отравляющее вещество.
Значит, по вашему мнению, выжил этот фигурант, потому что самолет посадили слишком рано, верно? Главная причина.
Ну, мне кажется, что да, только из-за этого. Если бы там чуть-чуть больше, то, возможно, и все как бы закончилось по-другому. Вот видите, стечение обстоятельств. Это вот это самый такой вот плохой фактор, который вот в нашей работе, да, может быть, есть как-нибудь.
Понятно. Под стечением обстоятельств мы имеем в виду обстоятельство номер один. Это посадили самолет, а обстоятельство номер два – это что?
Ну, это то, что это приехали там вот скорые там и так далее. Провели мероприятия, вот эти вот первичные, которые они обычно, ну, там по медики смотрят состояние, вот, они, ну, там, разговорный институт какой-то, если, да, положительно, предположительно, о том, что возможно, что вот это вот, да, или хотя бы, ну, симптоматика же там какая-то похожа.
Ну, да.
Поэтому они действовали непосредственно по инструкции медики, вот, вот поэтому для того, чтобы сработала скорая, да, вот здесь.
Ага.
Вот, это тоже фактор, как бы, отвезли. Дальше, соответственно, то, что увезли его там, в больницу, вот. Там, соответственно, тоже провели какие-то мероприятия, ну, в зависимости от там, симптоматики, там, всего вот этого.
На какой предмет одежды главный был акцент? У нас самый рискованный, в теории, предмет одежды какой?
Трусы.
Трусы.
Рискованный в каком плане?
Где могла быть максимальная концентрация?
Ну, трусы.
В каком месте трусов это внутренний шов, наружный шов, внутренний шов, прилегающий куда? Потому что у меня здесь по этому поводу блок вопросов. Я все это с Макшаковым буду обсуждать, но мне нужна и ваша информация тоже.
Ну, по внутренним работали. Ну, по крайней мере, там это обработка делала.
Представляете себе трусы, да? И как бы, и вот трусы, и в каком месте есть самое...
Внутреннее, где это паховая часть.
Паховая часть трусов.
Ну, гольфик, так называемый, там швы такие есть, вот по швам.
Так, погодите, это важно, сейчас, секунду. Значит, кто передал информацию о том, что должна быть обработана гольфиковая часть трусов?
Мы предполагаем, сказали работать по трусам именно по внутренней части.
Это был фрагмент разговора основателя ФБК Алексея Навального с одним из своих предполагаемых отравителей, которого предположительно зовут Константин Кудрявцев. Полная аудиозапись разговора размещена на YouTube-канале издания «Инсайдер». Вы слушаете «Радио Свобода». Россия и еще более 20 стран приостанавливают авиасообщение с Великобританией из-за распространения там нового штамма коронавируса. В самой Британии 19 декабря власти заявили об ужесточении уровня ограничительных мер до 4-го, самого высшего, на юго-востоке Англии и в Лондоне. По данным британских властей, новый штамм коронавируса распространяется на 70% быстрее, чем так называемый обычный. Об опасности новой мутации коронавируса я беседую с научным обозревателем «Свободы» Сергеем Добрыниным.
Вообще говоря, вирусы любые мутируют, какие-то быстрее, какие-то медленнее. Насколько я понимаю, этот вирус SARS-CoV-2 мутирует примерно со скоростью 20 достаточно различных вариантов в год. Это медленнее намного, чем грипп, но не так уж медленно в целом. Вопрос в том, что мутации возникают на разных участках его генома. Большинство из них, в принципе, не закрепляется. То есть потомки мутировавших вирусов, они оказываются нежизнеспособными, и в популяции вирусов такие варианты не сохраняются. Некоторые закрепляются, потому что они почему-то оказываются полезны с точки зрения эволюции для вируса. То есть ему удобнее размножаться и сохраняться именно с этими мутациями. Это тоже не означает, что такие мутации, они как-то влияют на то, что важно для нас, как для людей, которые могут заболеть, потому что они не обязательно влияют, скажем, на его патогенность или на его заразность. Но некоторые мутации, они могут сказаться в тех частях генома вируса, которые отвечают за важные с точки зрения его распространения и влияния на организм участки, в частности, на так называемый спайк-белок, то есть на производство спайк-белка, который вот эти самые шипы на так называемой короне, который отвечает за присоединение к человеческим клеткам. В данном случае действительно похоже, что новый вариант вируса, обнаруженный в Британии и уже распространившийся на, как я понимаю, минимум 6 стран, имеет несколько мутаций в районе этого спайк-белка или вокруг него. Это означает, что новый вариант вируса, он может иначе присоединяться к клетке, может быть, более надежно, но это само по себе не означает, что он с точки зрения, просто если глядеть только на конфигурацию вируса, на способ его присоединения к клетке, это само по себе не обязательно означает, что он будет более заразен, а его больше заразности говорят пока что только модели компьютерные, то есть это далеко не окончательная информация. Но сам по себе факт, что мутации в важных частях вируса, которые, случается, не очень часто произошли, это означает, что, может быть, действительно мы имеем дело сейчас с вариантом вируса, который будет себя вести немного иначе. Как именно иначе, мы пока не знаем.
И были оптимистические настроения в связи с появлением сразу нескольких вакцин, пусть и не до конца опробованных или, может быть, созданных очень быстро. Означает ли появление вот этой мутации, что эти вакцины будут против нее бессильны и нужна новая вакцина?
Но здесь, опять же, есть два ответа. Во-первых, вакцина, она провоцирует производство разных антител, которые не все связаны именно с теми узками спайк-белка, которые изменились в этом варианте вируса, и большинство из них, скорее всего, будут действовать и против нового варианта вируса. Об этом рано говорить, нужны какие-то факты статистические, то есть нужно понимать, насколько вакцина будет защищать людей, которые заражены именно этим вариантом вируса, но не обязательно этот новый вариант с ним не будут способны нынешние вакцины. Это во-первых. Во-вторых, на самом деле разные варианты вакцин и МРНК, и векторные аденовирусные, то есть и как те, которые предлагают там компании Moderna и Pfizer, и те, которые предлагают Британия Оксфордская вакцина и Россия Спутник В, их достаточно легко можно переделать под новый вариант вируса. Ну, то есть для МРНК вакцин это вообще занимает буквально там... Запустить их в производство новый вариант занимает несколько десятков минут фактически. Поэтому, если этот вариант вируса очень широко распространится и станет основным, то можно будет просто легко, достаточно, без больших вложений в научные исследования, переделать вакцину под новый вариант вируса. Так что очень сильно беспокоиться не надо. Опасно, когда варианты вируса существенно меняются каждый год. Это примерно так происходит с гриппом, хотя не совсем так. И поэтому каждый год приходится создавать новые варианты вакцины, что, в общем-то, и происходит. И поскольку одновременно в популяции циркулируют разные варианты, то против каких-то вариантов гриппа эти вакцины работают, против каких-то не работают. Вот если такое будет происходить в будущем с коронавирусом, с этим, то вакцины придется, да, все время обновлять и пользоваться сразу же несколькими. Но пока об этом говорить рано. Пока нужно понаблюдать, что происходит с этим новым вариантом. И понятно, что первое действие там, британских властей и других властей, которые, в частности, остановили авиасообщение из Британии, это скорее попытка купировать потенциальные проблемы зародыша, чем какая-то реально основанная на опасных данных история.
Моим собеседником был научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин. Продолжаем программу «Время свободы». В десятках городов Беларуси прошли очередные акции протеста против режима Александра Лукашенко. По данным местного правозащитного центра «Весна», на них были задержаны свыше 140 человек, большинство из них в Минске. О протестах и их перспективах обозреватель телеканала «Настоящее время» Ирина Ромалийская беседует с политологом Валерием Карбалевичем.
Беларусь выходит в 2021 год абсолютно расколотой. Причем раскол этот углубляется. И вот многие говорили, что да, Беларусь уже не будет другой, что общество пришло в возбужденное состояние, и загнать его обратно не удастся. Это правда, но это не вся правда. Дело в том, что и политический режим уже не может быть таким, как прежде. Он тоже будет другим. Дело в том, что теми методами, которые Лукашенко использовал до начала избирательной кампании, вот теми методами теперь удержать политическую власть ему уже невозможно. Для того, чтобы удержать политическую власть, авторитарный режим должен быть уже гораздо более жестким, гораздо более репрессивным, чем это было прежде. То есть, ну, как говорил классик, верхи не могут управлять по-старому. И поэтому, что мы получаем на выходе? Мы получаем более жесткий политический режим, и мы получаем общество, которое пришло в движение, которое почувствовало смак, вкус свободы. И это означает, что политический конфликт углубляется, и хорошего разрешения его я просто не вижу в 2021 году.
В следующем году, в новогоднюю ночь, Александр Лукашенко будет поздравлять белорусский народ? Удержится он у власти-то?
Я боюсь делать такие прогнозы, потому что очень много неизвестного. Неизвестно, будет ли референдум о Конституции, неизвестно, будут ли досрочные президентские и парламентские выборы, о чем Лукашенко говорил, во всяком случае, вскользь, не обещал, но говорил. И об этом говорила Москва, российские политики. То есть столько много неизвестных. Я уже не говорю о масштабе протеста, который наверняка снова взорвется в следующем году. Поэтому в условиях такого большого количества неизвестных и неопределенностей делать прогнозы я бы не стал.
Изменение тактики, которую мы видим сейчас, и тактики протестов, имею в виду, к чему привело?
Оно привело, что протест стал локальным. Протест стал менее массовым, и это создало определенные проблемы для силовых структур. Им труднее следить за местами, где люди собираются. Это первое. Но с другой стороны, когда людей мало, то силовики гораздо смелее проводят задержания. Поэтому процент задержанных вот на этих акциях в сравнении с количеством людей, которые выходят на улицы, он больше, чем в те дни, когда на улице выходило там 100 тысяч и больше, потому что силовики опасались как бы врезаться в толпу, где много людей.
А как вы оцениваете действия оппозиции вот за эти последние недели?
Я бы тут даже поспорил о терминах. В Беларуси не конфликт между властью и оппозицией. В Беларуси конфликт между властью и народом.
А как бы правильно вы тогда называли вот Светлана Тихановская, ее окружение, вот этот координационный совет?
Я бы назвал это, скажем, структуры, представляющие протестующее общество, если хотите.
Хорошо. Как вы оцениваете действия структур, представляющих протестующее общество?
Ну, они делают в этой ситуации все, что могут. Они сосредоточили свое внимание первое на международной деятельности, на мобилизации международной поддержки белорусского протеста. Второе – попытка, скажем так, осуществлять какие-то вбросы информационные, информационное пространство, которые дискредитируют власть и там с видеокамер силовиков. И известные телефонные переговоры там Натальи Эйсмонт и других. Вот. Ну, они делают то, что могут в настоящее время. Больше пока я думаю, что им не по силам.
Ирина Ромалийская беседовала с белорусским политологом Валерием Карбалевичем. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Специалисты Российского центра управления полетами попросили экипаж Международной космической станции помочь найти еще одно место утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Это следует из переговоров, которые транслировало американское космическое агентство НАСА. «Мы сейчас теряем уже резерв безопасности по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить», отметил представитель центра управления полетами. Мой коллега Марк Крутов попросил прокомментировать эти слова популяризатора космонавтики, конструктора Института робототехники и технической кибернетики Александра Хохлова.
В сентябре 2019 года нашли небольшую течь на МКС. До этого на станции регулярно тоже небольшие течи фиксировались, и как бы эта проблема обычно всегда решалась. Находили, где что течет, там и клапаны могут течь, еще что угодно. Та течь, которую обнаружили в 2019 году, она не была критичной, и просто за ней следили. Но в 2020 году эта течь увеличилась, и тогда, в конце августа 2020 года, экипаж закрылся в российском сегменте для того, чтобы проверить, есть течь в нашем сегменте или течь в американском сегменте. Но так это и не поняли. То есть в конце августа это не поняли. В итоге в конце сентября еще раз закрылись, опять изолировали российский сегмент от американского сегмента. Космонавты и астронавты были в российском сегменте, поскольку нужно было находиться там, где корабль. То есть экипаж не может быть изолирован от своего корабля. Тогда уже Crew Dragon, который прилетал летом, он уже улетел, и, соответственно, был только корабль «Союз». И экипаж был в нашем сегменте. На американском сегменте были закрыты люки между всеми модулями для того, чтобы найти, в каком конкретно модуле есть утечка. Но датчики на американском сегменте показали, что у них утечки нет. В ночь с 28 на 29 сентября, когда утечка резко увеличилась, датчики показали, что утечка конкретно на российском модуле «Звезда». Это аналог базового модуля станции «Мир», то есть главный модуль российского сегмента. Экипаж весь день потратил на поиск утечки, они стали перекрывать люки и нашли утечку в так называемый ПРК, переходной отсек, или иногда его называют промежуточный отсек. Он ведет от того корабля, который пристыкован к стыковочному узлу, сейчас там «Прогресс», иногда там бывают «Союзы», раньше там ITV стыковались. И вот такая небольшая труба, которая закрывается люк в корабль и закрывается люк между этой переходной камерой и основной рабочей зоной служебного модуля «Звезда». Долго течь искали с помощью так называемого ультразвукового течеискателя. Это прибор, который по писку ультразвука определяет, где есть течь. И найти не могли. То есть, закрывая люк в «Прогресс» и люк между основной зоной рабочей служебного модуля и ПРК, они поняли, что течь точно в ПРК, но найти отверстие они не могли. И в какой-то момент экипаж проявил смекалку, они взяли пакет с чаем и распылили по пространству ПРК чаинки и закрыли опять люк. И чаинки осели в одном определенном месте. Вот, и там нашли трещину. Трещина примерно 4,5 сантиметра длиной, небольшая трещина в этой трубе герметичной в корпусе. Ее сначала экспериментально залепили, чтобы просто посмотреть, изменится ли падение давления. Оно немножко изменилось. Потом залепили более серьезно, но течь не прекратилась. И вот на сегодняшний день мы имеем то, что залепили ту трещину, которую нашли с помощью чаинок из пакетика, но утечка продолжается. Ждут, что на февральском «Прогрессе» будет доставлено дополнительное оборудование для более точного поиска негерметичности, то есть какой-то другой прибор, не тот, который сейчас есть, те, которые и доставили на «Союзе» на последнем, вот не помогли найти дополнительную утечку. И доставят дополнительные средства для герметизации. То есть в феврале продолжатся работы. Что еще важно, ну, нужно доставить воздух. Дело в том, что атмосфера на станции – это воздух давлением в одну атмосферу, как на Земле. Там, соответственно, азот, кислород и немножко водяных паров и СО2, углекислый газ. Но нет инертных газов. Да, у нас на Земле еще есть инертные газы, там на станции их нет. И из-за этой утечки было потеряно большое количество азота. Дело в том, что кислород много привозится, и в том числе кислород получается электролизом из воды и на американском сегменте, и на нашем сегменте. А азот, его немножко привозят на «Прогрессах», небольшой бак с воздухом, там, соответственно, воздух – это смесь кислорода и азота. А поскольку все равно есть небольшие утечки азота через клапаны при внекорабельной деятельности, то есть при выходе в открытый космос. И вот кислорода много, а азота мало. Поскольку вот просто азот, он наполняет всю станцию, тихонечко теряется, и тихонечко его возобновляют с помощью прогрессов. А из-за этой утечки получилось, что было потеряно много азота. А потеря азота, это, соответственно, и с точки зрения пожарной безопасности не очень хорошо, и с точки зрения здоровья экипажа тоже не очень хорошо, поскольку вот нужно сохранять баланс 70 с чем-то азота процентов и там, 20 с чем-то кислорода процентов. Поэтому февральский прогресс должен еще воздух привести для того, чтобы вернуть азот.
А что означают слова «мы теряем резерв безопасности», сказанные представителями Центра управления полетов в переговорах с МКС?
Вот то, что я сказал про азот. И вообще про воздух. Потери же постоянно происходят. И в проходящем году, да, сейчас 2020 год проходит, только два прогресса прилетело. Соответственно, доставка кислорода и воздуха была меньше, чем обычно. Обычно бывает три прогресса. Но вот в этом году два прогресса, в следующем будет четыре прогресса. Потому что четвертый повезет модуль «Причал». Это такой сферический узловой модуль. И Роскосмос почему-то передвинул прогресс с конца года на февраль. Из-за того, что вообще прогресс по всем расчетам энергии должен был стартовать ноябрь-декабрь этого года. Но Роскосмос его передвинул на февраль. Соответственно, не произошла планируемая необходимая доставка воздуха и кислорода. И просто вот по расчетам вот уже подходит к тому моменту, когда его будет не хватать. Вот, а до февраля еще далеко, и для того, чтобы не потерять слишком много именно и азота, и кислорода, сейчас они начали закрывать люк в ПРК, просто потому что, ну, чтобы не терять дополнительно воздух из самой станции, но надо понимать, что все равно, когда в ПРК воздух выходит, давление падает, а люк-то все равно придется открыть очередной раз, его откроют, и все равно воздух перейдет туда, то есть потеря все равно будет продолжаться.
С конструктором Института робототехники, популяризатором космонавтики Александром Хохловым беседовал Марк Крутов. В эфире программа «Время свободы». Вчера, в День работников органов безопасности России, президент Владимир Путин призвал, цитата, «противостоять попыткам переписать историю и исказить роль отечественных спецслужб в разгроме нацизма». А мы в нашей программе расскажем о художнике Кирилле Городецком, который раскрыл тайну исчезновения своего прадеда, почетного гражданина Петербурга Михаила Барта. На то, чтобы добиться у ФСБ права ознакомиться с его делом, ушло несколько лет, но теперь Кирилл знает, куда делся его прадед, пропавший во время войны, в самом начале блокады Ленинграда, рассказывает Татьяна Вольская.
Это было непросто – добраться до документов НКВД, читать историю уничтожения семьи моего прадеда. Я смотрел на его последнее фото, читал исповедь его сокамерника-стукача. Даже через 80 лет мне было дозволено ознакомиться лишь с частью дела. В коридоре ФСБ висел баннер «80 лет на страже законности и порядка», пишет Кирилл Городецкий. На его столе семейный альбом, копия из уголовного дела прадеда, о котором в семье не говорили. Было известно, что он пропал в самом начале блокады. Его младший сын был призван в армию, но тут же арестован и сгинул в ГУЛАГе. А жена, прабабушка Кирилла, выслана из города как немка. Кирилл заподозрил, что прадед был тоже арестован. Начал посылать запросы в ФСБ, хотел ознакомиться с делом, но больше трех лет получал отказы. Не мог доказать, что он действительно правнук Михаила Барта, ведь у его деда была другая фамилия.
Мой дед уже на смертном одре в 79 году рассказал, что когда случился переворот 17 года, он, будучи 18-летним юношей, в 20-м году убежал с юнкерами воевать против красных. Воевал он на Перекопе. Не погиб, а их несколько человек попало в плен. Их сразу же приговорили к расстрелу, и когда их вели на расстрел, какой-то красноармеец, которому было поручено расстрелять деда, он его пожалел. Мальчик, 18-летний, тонкощей, а вокруг лежали убитые красноармейцы. И он моему деду говорит: возьми документы у любого и вали отсюда. И дед взял документы у первого попавшегося убитого красноармейца. Через пару километров он натолкнулся на новую часть красноармейцев, куда был с удовольствием принят.
При этом деду Кирилла Городецкого удалось сохранить имя и отчество. Он остался Борисом Михайловичем, но вместо Барта стал Поповским. Именно поэтому, когда Кирилл начал разыскивать дело его отца, своего прадеда Михаила Барта, в ФСБ ему отказывали. Дело сдвинулось, когда у Кирилла нашлись знакомые, которые смогли попросить сотрудников ФСБ заказать дело в архиве и заглянуть в него. Тогда стало ясно, что Кирилл Городецкий действительно правнук Михаила Барта, и его пригласили в ФСБ.
Я туда пришел, и передо мной положили дело моего прадеда. Барт Михаил Арсеньевич, 1873 года рождения. Я открыл это дело, совершенно космическое чувство, разделившее жизнь на до и после. Сразу же я увидел последнюю фотографию прадеда. Профиль пас, как полагается. Выражение лица, он все понимал. Дальше опись взяток вещей при аресте. Обыск, понятые, домработница, все подробно. Значит, его взяли 17 сентября 1941 года. Был единственный допрос 21 сентября. Обвинили 58-13, антисоветская пропаганда и прочее. Анкету, которую заполнял прадед своей рукой, жена, родители, сестры, я очень много узнал о своей семье, и дети. И он пишет: старший сын Поповский Борис Михайлович, а младший сын Барт Леонид Михайлович. То есть он написал фамилию, что дед вернулся с другой фамилией. Как мне объяснили, в то время многие меняли фамилии. Меня предварительно попросили принести свидетельство о рождении моей мамы. Она в девичестве была Поповской. То есть там все было прослежено.
По словам Кирилла Городецкого, из дела своего прадеда он очень много узнал о своей семье.
Я узнал, что мой прадед почетный гражданин Петербурга. Я узнал, что он председатель Союза промышленников. Я узнал, что в типографии на улице Мира 3, где я работал несколько лет, он ее владел, этот типограф. Я ж не знал. Я закончил институт, в котором он был председателем педсовета много лет и преподавал. Я ходил 6 лет по этим этажам, я не знал, мне не рассказали. Он был помещен в эту тюрьму, его допросили, отправили его в камеру. Там в камере сидел стукач по фамилии Краснощеков, М.Е. И он писал доносы.
Часть дела Михаила Барта от его правнука скрыли. Кирилл Городецкий подозревает, что она касается смерти прадеда. Еще не осужденного его отправили в Новосибирск, и он умер в пути 14 ноября. По словам главы петербургского мемориала Ирины Флики, это была операция по разгрузке тюрем. Этап Михаила Барта отправился 8 октября.
В этом этапе было около 2500 заключенных. Их вывезли по Ириновской железной дороге на станцию Ладожское озеро. Затем пешей колонной к пристани в деревне Морье, где их погрузили в трюм Рихтера. Плавсредство, у которого огромный тюрем. Но из-за шторма плавание затянулось на 5 дней. В трюме уголовники пытались добраться до отсека, где содержали эти женщины. Там было очень душно, там была поножовщина, которую устроили уголовники.
В трюме погибло 200 человек. Остальных измученных и ослабленных погрузили в вагоны. По пути погибли еще около 500 человек, и среди них Михаил Барт. По словам Ирины Флиги, эта история развенчивает миф о том, что во время блокады все партийные и беспартийные сплотились перед общей бедой. Флиги считает, что террор во время блокады соизмерим по масштабам с большим террором. Теперь Кирилл Городецкий собирается найти место захоронения своего прадеда. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 21 декабря. Продюсер Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.